Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей литературной радиопрограмме. Сегодня вы услышите вторую передачу, составленную по страницам книги «Штундист» Павел Руденко.
Ты же внутри.
Расставшись гневно с Павлом, Галя бежала, не оглядываясь, пока ее несли ноги. Точно она хотела убежать от него, и от тяжкой обиды, и от самой себя. Но когда она подбежала к колодцу, у нее захватило дыхание, и она должна была остановиться. Она присела на край тяжелого корыта, выдолбленного из ствола столетней липы, в котором поили скотину. Все внутри ее кипело. Она была первая невеста в деревне и любимая дочка отца. Она привыкла, чтобы ее баловали. И вдруг тот, кого она предпочла всем, и кому она открыла это, оттолкнул ее. Теперь, когда Павла тут не было, его отказ исполнить ее просьбу предоставлялся ей еще непонятнее и нелепее. «Не любит, не любит, не любит!» — твердила она, и ей казалось ясным, что он приходил только для того, чтобы она выдала себя. Она постоянно бранила себя. «Песню ему стоило только спеть, и ты уже растаяла!» Она не могла выдержать и, припав к высокому срубу колодца, заплакала от досады и горя. Но вдруг ей послышалось, что кто-то идет. Она встрепенулась, как пойманная птичка, утерла глаза и осмотрелась. Кругом никого не было. То скрипнула коромысло, которым таскали из неглубокого колодца воду. Ну да и все равно. Если теперь никто не пришел, то каждую минуту могут прийти от Ярины парень или девушка. И если увидят ее в таком состоянии, все сейчас догадаются, и тогда ей хоть сквозь землю провались от стыда. Она решилась тотчас же вернуться назад к Ярине, где ее отсутствие могли даже не заметить. Но прежде ей нужно было хорошенько оправиться. Она влезла на дощатый борт сруба, ухватила болтавшееся в воздухе ведро и потянула его к себе. Журавль заскрипел, как немазанное колесо, и клюнул вниз длинным концом жерди, точно настоящий журавль носом. Тяжелый камень, привешенный к противоположному короткому плечу рычага, чуть поднялся на поларшина над землею и стукнулся о корыто, которое гулко откликнулось на удар. Галя потянула еще, и тяжелое ведро шлепнулось о поверхность воды, опрокинулось и пошло ко дну, натянув веревку. Девушка соскочила со сруба, встала на бревенчатую ступеньку, вбитую в землю у подножья колодца, и стала тянуть ведро вверх. Журавль помогал ей. И через минуту из черной пасти колодца показалось ведро, сверкая на луне и выплескивая брызги. Галя умылась, вытерлась фартуком, жадно напилась свежей влаги и вылила воду в корыто. Облегченный журавль вскинул своим длинным носом и взбросил высоко на воздух пустое ведро, которое взлетело вверх, потом дернулась вниз и заметалась, и запрыгала, точно пытаясь перервать веревку, пока не замерла, истощившись в бесплодных усилиях. Галя между тем уже подходила к воротам Ярины, откуда снова раздавались звуки пляски. На лице ее не было и следа недавней тревоги. Только глаза ее глядели как-то испуганно. Она обуздала себя с досадой и с самолюбия. «Что ж, коли ему поганая штунда дороже меня, не стану я пропадать из-за него. Пойду за Панаса, за Гритько, а то и за Панька Кривого. В девках сохнуть по нем не останусь». Теперь она боялась только одного, чтоб у Ярины как-нибудь ее не хватились и не догадались, куда она убегала. Она осторожно отворила ворота, чтобы они не скрипнули, обошла избу. Гости опять собрались на полянке. Скользя между деревьями, Галя уже приближалась к толпе и думала, что ей удастся незаметно смешаться с нею. Как вдруг над самым ее ухом раздался голос, от которого она вздрогнула.
«А что, штундарь-то, видно, не понапрасну сюда к нам наведывался!»
Сказал Панас с кривой усмешкой. От него Гале не удалось скрыть своего исчезновения, и он поджидал ее, лежа под деревом в высокой траве, где его нельзя было сразу заметить. Галя вся вспыхнула. Ей хотелось выбронить, ударить Панаса за его дерзость и бесстыдство, но она сдержалась, чтобы не выдать себя. Она повернула к нему голову и, пожав плечами, проговорила:
«Тебе лучше знать, что он не за даром приходил. Небось, не споешь, как он спел, хоть лопни!»
Она попала не в бровь, а в глаз. На лице Панаса появилось такое выражение досады, что Галя рассмеялась.
«Что, не любишь?» — сказала она.
«Нет, ты не отшучивайся!» — воскликнул Панас. «Ведь я знаю, что ты за ним побежала!»
«Может, и за ним, а может, у колодца свежую воду пила, тебе-то что?»
Она бросила на Панаса задорный взгляд.
За ним бегали все деревенские девки. Одна Галя смеялась над ним и дразнила.
«Ну, так пускай будет, что воду пила», —
сказал он и, помолчав минуту, прибавил другим тоном, продолжая, очевидно, прерванный разговор.
«А как же насчет сватов? Как велишь посылать?»
Голос у него был слащавый, совершенно не гармонировавший с его высокой, мускулистой фигурой и жестким выражением лица. «И чего это он лезет?» — досадливо подумала про себя Галя. На деревенский этикет не позволяла невежливо отвечать на такой вопрос.
«Что ж, посылай!» — сказала она шутливо. «Ворота для всех отпираются!» «А у отца в огороде тыкв много, я пару испеку. Одну себе на гостинцы возьмешь, другую свезешь Павлу по дружбе за то, что ладно поет».
Панас захохотал. Печеная тыква, поданная в доме девушкой на сватовском визите, означает полный отказ. Но Галя шутила. Поминание Павла как кандидата на печеную тыкву было уже само по себе таким поощрением, какого Панас не ожидал. Ему стало весело. Он пропустил даже мимо ушей шпильку насчет Павлова пения.
«Зато уж на бандуре ему до меня далеко», — добродушно сказал он. «Хочешь, я тебе сыграю новую песню? Меня в городе архиерейский бас научил. Вместе в трактире пили».
«Что ж, сыграй».
Панас сыграл какую-то пародию на романс, подпевая себе в полголоса слащавым тенорком. Гале не нравился ни его слащавый голос, ни его манера ухаживать, но сегодня в отместку Павлу она кокетничала с Панасом и не только не затыкала ушей, как часто делывала, когда он принимался петь, а даже заставила его спеть еще. Но когда они уселись вдвоем у куста диких роз, и Панас нагнулся к ней, Галя ударила его по лицу.
«Ну, коли у тебя будет такая же тяжелая рука, как моей жинкой будешь, то плохо тебе придется», — сказал Панас, стараясь сохранить шутливый тон, между тем, как его забирала настоящая злость, и от боли слезы сами собой выступили у него на глазах.
«Кто же тебя напугал, что я твоей жинкой буду?»
— спросила Галя насмешливо.
«А будешь, потому что тебе больше не за кого!»
Грубо сказал Панас.
«Не буду!»
— упрямо сказала Галя.
«Будешь!»
Галя вскочила с травы и убежала. Они серьезно поссорились, и остальную часть вечера не разговаривали и избегали друг друга. Впрочем, Панас вскоре вовсе ушел от Ярины. Гале разом полегчило. Теперь уже около полуночи, но молодежь еще не думала расходиться.
На травке кучка девушек и парней сидели у раскидистой шелковицы и слушали кривого панька, который был не только музыкант, но и сказочник, и первый знаток всех деревенских поверий. Ярина была там же. Галя подсела к ней и, повернувшись лицом к реке, стала смотреть на серебристые волны.
«Так вот, батька мой ни с чем и ушел», — говорил Панько, продолжая, очевидно, рассказ про какую-то деревенскую быль. «Найти-то клад он нашел, а взять не мог, потому что не всякому клад дается». Понадеялся на себя и добрых людей не спросил, как к нему подступиться.
Он посмотрел задумчиво на бледную луну, которая поднялась над садом. «А что же нужно? Расскажи, Панько, голубчик, не томи!» — вскричала Ярина. «Мне смерть, как хочется клад найти!»
Панько только того и ждал.
Протянул он.
«Знаем, знаем!» — послышалось несколько голосов разом. «Да знаем, знаем, ты нам дело говори!» — перебила Ярина.
«Ну так вот, в такую-то ночь, в эту самую пору, то есть в полночь!» — сказал Панько, понижая голос.
«Ах, страсти какие!» — прошептала Ярина.
«И как пробьет полночь?»
Он замолчал, наслаждаясь безмолвным оцепенением слушателей. Но Галя вмешалась недаром, она была рассудительная и грамотная.
«Ну, статочное ли дело? А крест на что? Ты с крестом ведь на шее?»
В это время на колокольне стали бить часы. Все прислушивались, считая. Пробило 12. Вдруг на берегу мелькнула какая-то фигура, и воздух огласился диким воем, похожим не то на вой волка, не то на человеческий вопль. Все так и шарахнулись. «С нами крестная сила!» «Наше место свято!» — с ужасом прошептали девушки. Панько молча продолжал.
«Ничего, это Авдюша юродивый по берегу бегает.
А знаете, с чего это Авдюша юродивым стал?» Ведь я его еще помню, парень как парень был, первый молодец был.
«С пожару, говорят», — сказала Галя. «Вся семья у них сгорела, самого замертво из огня вытащили».
«Ну вот, выдумала», — презрительно возразил Панько. «А пожар-то с чего? Он ведь и дом-то поджег юродивым будучи. Ты тогда еще на карачках ползала».
«Ну так с чего же, расскажи»,
— сказала одна из девушек.
— А вот с чего.
И Панько начал долгий рассказ. Потом он замолчал. Всем стало грустно.
— Да будет тебе, — сказала Ярина, — таких страстей наговорил. Сыграй нам лучше что-нибудь.
Панько взял скрипку. Было далеко за полночь, когда вся эта молодежь стала расходиться от Ярины, чтобы, освежившись двумя-тремя часами сна, встать чуть свет для тяжелой дневной работы. Прощаясь с Галей, Ярина сказала ей с улыбкой.
«И чего это ты, девка, над Панасом куражишься? Ведь за штундаря батька все равно не выдаст. А Панас чем же не жених? Валов у него 4 пары,
да баштан, да денег старый, что ему оставит.
И из себя чем не казак?»
«Не правда ли, девчата?» — обратилась она к гостям. Девушки захихикали, некоторые довольно принужденно.
«Ну и берите его себе, Ярина, голубка, коли он вам так люб!» — отшучивалась Галя. «Мне ни его валов, ни его самого не надо!»
Но на душе у Гали было невесело. Павел ее бросил, а Панаса с его валами и баштанами и деньгами отец не даст так-то легко бросить. Когда она вернулась домой, усталая, ей вдруг представилось лицо Павла. Когда он бледный стоял возле нее. «Ах, если б взаправду помогла Ирина!» — подумала она и улыбнулась. И так заснула с улыбкой на своем милом детском личике, освещенном полною луною. Старуха Ульяна, мать Павла, была ревностной и для женщины довольно начитанной христианкой, но хотя она и знала все христианские тексты и соблюдала все обычаи, и даже иногда рассказывала другим о Христе, но все-таки против одной заповеди она сильно грешила. Она сотворила себе своего собственного кумира в образе сына, которому поклонялась и который чтила больше, чем многие из церковников чтут своих угодников и свои иконы. Она жила сыном и для сына, считая его не только складом всех добродетелей, но и кладезем всякой премудрости. И в новую-то веру она перешла больше потому, что знала, как обрадуется этим сын. Понемногу она втянулась в нее сама. Павел был так исполнен этой верой, что она незаметно для себя самой уходила в нее все глубже и глубже. Но это было делом привычки и повторения, а не страсти, которая вся ушла у нее в сына. Ульяна звалась по крестьянскому обычаю старухою, но вовсе не была стара. Ей едва минуло 45 лет. Взглянув на нее, как она собирала ужин, ожидая прихода сына, ей нельзя было бы дать больше 40. На колокольне пробило 8. К этому времени Лукьян кончал обыкновенно проповедь. Через полчаса Павел будет дома. В комнате стало совсем тихо. Ульяна сняла с полки трехногий каганец, засветила один рожок и поставила на стул, осветив тусклым светом широкий дубовый стол без скатерти, на который она положила каравай непросеянного пшеничного хлеба и поставила деревянную коробку с солью и большой деревянный жбан с грушевым квасом. Киот без икон зиял, как черная яма в почетном углу. По стенам виднелись 2-3 лубочные картинки, содержание которых при тусклом свете нельзя было разобрать. Вдоль стен тянулись темные гладкие скамейки, блестевшие, точно полированные. Ужин был уже готов и стоял в тепле, в огромной кубической печи, занимавшей чуть не половину комнаты. Хотя огонь в ней чуть теплился, в избе становилось невыносимо душно. Ульяна отворила дверь настежь и, высунувшись в окно, довольно долго глядела во двор на дорогу, по которой должен был вернуться Павел. Потом, вздохнувши, она отошла от окна и стала хлопотать по дому, чтобы как-нибудь убить время. Она пошла в клеть и отсыпала в горшок пшена на завтрашний обед. Потом она заглянула в катуку, намешала корм свинье, подложила охапку сена каурной кобылке и подсыпала гречки в курятник. На дворе валялась опрокинутая лукошка. Ульяна подняла его и повесила на колышек под навесом. Потом она вернулась в избу и, засветивши все 3 рожка каганца, села у окна, вынула чулок и стала вязать с довольным видом. Теперь Павел должен вернуться с минуты на минуту. Но минуты проходили за минутами, а Павла все не было. Наконец загудел колокол и пробило 9. Павла все нет как нет. Она потушила все рожки, чтобы не тратить без нужды масла, и снова села к окошку, продолжая вязать в темноте. Быстро ходили в проворных сухих пальцах Ульяны иглы, сердито постукивая друг о друга и сверкая от времени коротким блеском. Ульяна думала о девушке, которая отняла у нее сердце сына, и морщины становились глубже между бровями на углах рта. Ее обыкновенно доброе, несколько постное лицо становилось неприятным и злым. Когда 2 часа спустя Павел отворял ворота, окно было ярко освещено 3 рожками каганца, и на столе стоял ужин.
Мать ласково поздоровалась с ним, но не пошла ему навстречу. Уже потому, как он отворял двери и как шел по сенцам, она угадала, что на сердце у него не весело. Это заставило ее быть особенно деликатной и внимательной, чтобы как-нибудь его не задеть. Она ни о чем не спрашивала и молча стала подавать ему ужин и села вязать. —
Что же вы, мама?
— спросил Павел. — Неохота что-то, — ответила она. — Да я же и ела, — прибавила она, спохватившись. Павел отломил кусок хлеба, придвинул миску и медленно, молча стал есть. Наступила длинная, тяжелая пауза. Вязальные иглы в руках Ульяны уже не стучали резко и коротко.
— А что, не заходил мельник?
— спросил, наконец, Павел.
— Нет, не заходил,
— ответила мать.
Павел знал это. Мельник не мог зайти так скоро. Он спросил об этом, чтобы завести разговор и успокоить мать.
Мать поняла это и, помолчав с минуту, спросила, был у Ярины?
Был.
Наступила новая длинная пауза, но она уже не была тяжелой. Спицы уже не наскакивали друг на друга. Они стучали ровно и мерно, пригоняя каждое движение одно к одному. И лицо Ульяны, которое вязала, слегка прищуривая глаза, было задумчиво и сосредоточено. Но на нем не было прежней тревоги. «Бросить надо, Павел!» — проговорила она вполголоса, не поднимая глаз на сына. «Не жена она тебе!»
«Нечего бросать, сама бросила, выходит за Панаса, сама сказала!»
— проговорил Павел залпом. Ему захотелось разом высказаться, излить свое горе. Он рассказал весь их разговор.
«Нехристи мы, — говорит, — не может за меня пойти. Если пойдешь, — говорит, — в церковь и поклонишься идолам, — пойду».
«Вишь, что надумала, искусительница! Это как в Писании про пророков Божьих!» Им обоим поведение Гали представлялось в таком свете. Ульяна и негодовала на девушку, оскорбившую ее Павла пренебрежением, и вместе с тем в душе была довольна, что Галя, похитившая у нее сердце сына, оказалась недостойной его. «Брось и не думай о ней, не стоит она тебя, не было бы тебе счастья с ней». «Не судите ее, маменька, не ведает она, что творит, если б знала, то не сказала бы».
«Кому же знать? Ведь она даром, что девка грамотная, в школу 3 года ходила».
«Не всякому Господь открывает и из мудрых. Я пытался говорить с ней, но душа ее не лежит к Слову Божию, а к мирской суете. Что ж, значит, не судьба». Он взглянул долгим вопросительным взглядом на мать, точно ожидая возражения и утешения, и умолял о нем. Но мать не могла выжать из себя утешения. Она нахмурилась. «А знаешь ли...» Начала она, чтобы переменить разговор.
«Барчук Валериан Петрович, сказывают, на деревне был. Он уж с неделю у папеньки гостит, да к нам пока не заглядывал. Чудной такой, говорят, больных лечит и ничего не берет, а сам приносит по малости, коли кому нужно. Добрый и простой.
А в церковь, говорят, никогда не ходит», — прибавила Ульяна шепотом. «В избу войдет, шапку снимет и всем людям поклонится, а на иконы не кланяется и за стол садится, не крестится. Мне пришло в голову, уж не из наших ли? Что-то похоже. Как это тебе кажется?» Павел улыбнулся. Он любил читать и читал не одни христианские книжки. Он знал, что у господ не ходить в церковь и не креститься вовсе не значит быть христианином. «Нет, не из наших он, матушка», — сказал он. «И не Божий глагол двигает им, а гордыня».
«Ну вот», — заступилась Ульяна, — «он, говорят, простой, вовсе не гордый».
«Гордый не перед людьми, а перед Богом. Это гордость от суемудрия, греховнее человеческой мудрости. Не о Боге он радеет, а о своей гордости. Не во спасение такая добродетель. Закончил Павел утверждающим тоном. Ульяна пригорюнилась. Она помнила Валериана маленьким мальчиком.
«А чего бы тебе, Паша?» — сказала она ласково. «Не повстречать его как-нибудь и не побеседовать с ним. А знать, может, его ум и просветится верою».
«Что вы, матушка, станет ли он со мной беседовать? А если и станет, то где же мне с ним тягаться? Он, поди, все науки произошел. А я, к чему я учен?»
«Иному и без учения Господь открывает свою премудрость», — сказала Ульяна восторженно. «Помнишь, как с отцом Василием ты перед мирянами о Святом Духе припирался?»
«Ну да, ведь то поп Василий», — сказал Павел и улыбнулся в первый раз за весь вечер при воспоминании о своем диспуте.
«Ну вот и слава Богу!» — подумала про себя Ульяна. С легким сердцем она принялась убирать со стола.
Становилось поздно, и Павел давно отужинал. Вместо послетрапезной молитвы Павел открыл Библию и, остановившись глазами на первой попавшейся красной строке, стал читать. Руф же сказала: «Не упрашивай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Твой народ — мой народ, и твой Бог — мой Бог».
Павел остановился и поднял на мать удивленные глаза. Та тоже была поражена и не могла этого скрыть.
«Что это значит?»
— Павел заговорил первым. «Это неспроста».
В своей вере оба были они убеждены, что в Писании заключается не только судьбы человечества, но и судьба каждого из них в отдельности. Случайность для них не существовала, все было промысел.
«Тут указывающий перст Божий», — повторил Павел назидательно.
Ульяна не выдержала. «Может ли перст Божий указывать на союз с язычницей-богохульницей?»
«Матушка, премудрость Божья неисповедима, не надлежит понимать прямо все, что написано», — сказал Павел успокоительно.
«А как же иначе?»
«Не знаю»,
— скромно ответил Павел. «Подумаю и буду молиться. Может, Господь просветит меня».
Долго в эту ночь каганец горел в каморке у Павла. Долго читал он, долго молился, пока, наконец, здоровая натура не взяла свое, и он не уснул на скамейке, как был одетый. На другой день Павел был не свой. Он почти ничего не ел и ни с кем не видался, проводя все время в молитве и чтении и упорном размышлении. Он твердо верил, что Бог укажет ему выход. Но этого выхода он не находил. Да и сердце говорило ему: «Ну разве Галя язычница и богохульница? Она дитя малое, неразумное. Поймет, подумается и обратится». Но от него требовалось не только забыть, что она не христианка. Ему самому нужно было стать церковником, отречься от истинной веры. Что было еще хуже? Это был грех против Святого Духа, который не простится ни в сей век, ни в будущий. Этого Бог не мог указывать ему. Так прошло 3 дня. Наконец он решил идти за советом на Пасеку к Лукьяну,
своему учителю и другу, к которому он привык обращаться во всех трудных случаях жизни. Но на пороге ему встретился Лукьянов племянник, кузнец Демьян, который шел к нему попросить коня, чтобы ехать на ярмарку. Лукьян уехал туда с медом на другой день после моленья и не возвращался. Они начинали о нем беспокоиться, и Демьян, по совету жены, решил ехать ему вслед. Ему нужно было свой товар продать, да и за Лукьяном не мешало присмотреть. Павел охотно дал коня и наказал Демьяну дать ему знать, как только они вернутся. Лукьян обещал быть дома непременно в субботу, чтобы не пропустить воскресного собрания. Но на воскресном собрании не было ни Лукьяна, ни племянника. Они не вернулись и в понедельник. Демьян привел коня только во вторник вечером и сказал, что они с Лукьяном вернулись, но что с ними случилось несчастье. У Лукьяна по дороге его собственного коня увели конокрады. Так что, если бы не Демьян с подводой, старик неизвестно, как бы и домой вернулся. Ульяна только руками всплеснула. Демьян не казался, однако, особенно огорченным. В его топорной фигуре было, напротив, что-то ликующее.
«Приходи непременно завтра», — сказал он Павлу. «Сам звал». Такие, братец мой, дела, что и сказать невозможно. Вот приходи, он сам тебе все расскажет.
Павел выбрался с позаранку. День был ясный, безоблачный. Ласточки реяли высоко в воздухе, предвещая сильный зной. Но когда Павел вышел из дому, было еще свежо. Луг уже сверкал росою, и узенькая тропинка была влажна. Он хотел застать Лукьяна одного и переговорить с ним хорошенько о своем деле. Лукьянова изба была на отлете и из ближних к Маковеевке. Пройдя ложбину, Павел быстрым шагом поднялся на пригорок и тотчас увидел белую хатку с большим огородом и правильный ряд серых ульев. И самого Лукьяна в бабьей коцовейке и широких портах, копавшегося между ульями. Павел отворил калитку и, войдя в огород, стал несколько поодаль и начал смотреть, не решаясь подойти близко к жужжащим роям. Лукьян вынимал соты, слегка подкуривая пчел куском зажженной пакли. Рои пчел, оторванных от работы, растерянно кружились по воздуху и уныло жужжали, точно жалуясь на такое нарушение своего спокойствия и грабительства. Но хотя Лукьян был без сетки, с голыми руками и босой, они не кусали его, признавая в нем хозяина друга.
«Чего воете? Останется и вам!»
— приговаривал Лукьян, точно те понимали человеческий язык. Он оглянул черешню, на которой примостились густым клубом его летучие разбойники, и тут только заметил Павла. Его кроткие, карие глаза и все его морщинистое, маленькое лицо как-то светилось. До того радушно и ласково была улыбка, какой он встретил гостя.
«Здравствуй, брат!» — сказал он, произнося последнее слово не скороговоркой, как это обыкновенно делается, а особенно внятно и выразительно. — Хорошо, что пришел. Мне тебе нужно много рассказать. Оттого-то я и послал за тобой. — Я бы и сам пришел. Ты мне очень нужен. — А что, разве у вас что-то случилось? — с испугом спросил Лукьян.
«Нет, ничего, я так, по своему делу», — пояснил Павел.
«Хорошо, я сейчас», —
сказал Лукьян, привыкший быть общим советчиком. «Вот только вы ему соты». Он отворил дверцу и, отломив опытной рукой несколько сотов, положил их в большой горшок, который был уже наполнен сотами из других ульев.
«Ну вот, готово. Пойдем в избу, отведаем. Моя первая выемка в этом году».
Они направились к избе. С дюжину пчел-собственниц полетела за ним следом и, наткнувшись на Павла несколько штук, набросилась на него.
«Пошли, пошли, глупые!» — унимал их Лукьян, обмахивая Павла шапкой.
Пчелы отстали, но продолжали лететь за ним следом. «Вон, малая тварь, а много взыскал ее Господь своей мудростью!» — проговорил Лукьян задумчиво.
«Подчас диву даешься, откуда что берется? И человека знает, чужого от своего всегда отличит. А что, не укусила тебя?» — спросил он заботливо.
«Нет, не укусила».
«Ну, так значит, из тебя пчеловод будет, тебя пчела полюбит. Она даром, что мала, а умеет человека от человека отличать. Душевное дело пчелу водить, приятная тварь», — сказал он любовно. Они были уже в избе, которая была и меньше, и на вид беднее, чем Павлова. Стены были совершенно голые, стол был простой, сосновый, а кухонная посуда вся состояла из нескольких глиняных горшков. Но желтый глиняный пол был чисто выметен, и на столе не было ни соринки. Бедность не колола глаза, хотя с первого взгляда видно было, что Лукьян бедный, нехозяйственный мужик. Зато в переднем углу, в том месте, где прежде были иконы, стояла целая полочка книг, каких не было даже у попа. У печки на длинной гибкой жерди висела люлька, завешенная платком, которую качала босой ногой круглолицая старуха с коротким вздернутым носом и густыми черными бровями, придававшими ей угрюмый вид. Это была Лукьянова сноха, жена племянника Демьяна, с которым он жил после смерти жены. Она встала и поздоровалась с гостем.
«Вот, Параска, молодые соты, снеси, будь ласково, в комору в новый бочонок. Да как управишься, нам кусок принеси попробовать. А за ребенком я пока присмотрю».
Он снял свой странный наряд, положил его вместе с шапкой на полку и сел рядом с Павлом.
«Ну, в чем же твоя туга?» — спросил он, когда они остались одни.
Павел не знал, как приступить, и замялся ответом. Лукьян не стал ждать и заговорил сам.
«Вот, на ярмарке был, мед и воск продал, и на дело Божие потрудиться довелось.
Да такой грех по дороге случился! Коня свели по дороге! Сказывал тебе Демьян, что ли?»
«Сказывал. Уж мы с матушкой сокрушались. Да как же это случилось?»
«Да так вот и случилось. Что тут поделаешь? Со двора от хамы корчмаря свели. Я там 2 дня замешкался и не досмотрел, не до того было. Кого-то нечистый и попутал, позарился на чужое добро и увел тайком», —
продолжал Лукьян с сокрушением, по-видимому, жалея больше о закостенелости похитителя, чем о своей пропаже.
«Хорошо еще, что повозка с кладью наверху была, не тронули. Племянник подъехал и подвез. Сноха послала, вот эта самая Параска. Заждалась и послала за мной следом, не случись чего. Со мной каких только случаев не бывало», — прибавил он с виноватой улыбкой. «Прост я. Не дал Бог ловкости и проворства, но ничего, кое-как справимся. На ярмарке Бог послал хорошего покупателя, хорошо заплатил и под новый мед задаток дал. Без скотинки не останусь. Новообращенные братья ход дали».
«У хамы обратил», — догадался Павел.
«У хамы. На ярмарку-то народа много едет. У хамы набралось 30 человек. Жатва великая. И все наш брат мужики. Как это мы убрались, поужинали, я вынул Евангелие и стал читать громко. Народ ко мне, обступили, девятся. Иные соблазнились. Что это, говорят, ты вздумал? Корчма не церковь, чтоб в ней Евангелие читать. а я перелистал это свою книжечку и прочитал им. «Аще, где соберутся двое или трое во имя мое, там и я между ними». «Вот, — говорю, — что глаголит Господь».
Лукьян и теперь стоял посреди комнаты, одушевленный воспоминанием, лицо его преобразилось. Рассеянный, нехозяйственный мужик исчез. Теперь это был пророк.
«Ну, — продолжал он более спокойным голосом, — тут меня обступили еще теснее, читай, говорят. Стал я читать, слушают». Потом стали спрашивать, что наша за вера и что и к чему. И нашла на меня благодать, и открылось у нас собеседование. Иные про пищу телесную забыли, вкусивши пищу духовной. Беседовали мы так до петухов. На другое утро одни говорят, едем на ярмарку, а другие, ярмарка не уйдет, поговори нам о слове Божьем. Толковали мы так еще до вечера. Там меня Демьян и застал. Четверо тут же познали истинную веру и исповедали. И была мне радость великая. Все четверо из одной деревни. К себе звали на праздники, обещали сами приехать, либо из братьев прислать. Я на тебя тоже подумал, не поедешь ли?
«Что ж, я рад», — сказал Павел. «Только сумею ли?»
«Сумеешь. Не думай только вперед и не сомневайся. У них большая деревня, да и в округе три деревни. Я все опросил, и нигде там еще не слыхивали слова Божие. Жатва велика и обильна, а делателей мало. В городе на ярмарке тоже сподобился я породеть о деле Божьем. И какая там у нашего Демьяна битва вышла, я тебе скажу».
Он на минуту остановился, и глаза его заискрились детским весельем. «Ну, расскажи!» — полюбопытствовал Павел.
«Продал я этот товар!»
— начал Лукьян.
«И стали мы собираться в обратный путь. Демьян пошел на постоялый, а я думаю, пока что похожу я по ярмарке. И вот обошел я все это поле и думаю... Вот съехалось тут сколько народу, и товаров навезли целую гору. А все для суеты и корысти, ничего для души. Точно и души-то бессмертной ни у кого нет, а одна утроба. Вот иду я это дальше и думаю свою думу. И вдруг вижу в уголке лавка, маленькая такая, не то шалашик, не то палатка. Видно, бедный человек держит. А перед ней, подпертый жердочками, стоит целый ряд икон. Вот, думаю, что тут для души привезено. Так у меня все внутри затосковало. Подхожу я ближе.
Но тут Лукьян вдруг замолчал и засуетился. За дверью он услышал шаги Параски.
«При ней молчи!» — шепнул он Павлу.
Параска была всей душой предана Лукьяну, как и ее муж. Но в качестве домовитой и осторожной хозяйки она считала нужным за ним присматривать, чтобы он не спустил всего в доме и не наделал бед. Лукьян ее немножко побаивался. Она показалась на пороге с деревянной чашкой, в которой лежал небольшой кусочек сота и ломоть мягкого свежеиспеченного хлеба. Она поставила все на стол молча, с безответным видом умной старухи, которая знает свое место и умеет себя вести при чужих.
«А что, Параска, ведьмёт хоть куда, лучше прошлогоднего!»
— сказал Лукьян. «Мёд хорош, что и говорить!» — ответила она сдержанно и, поклонившись гостю в пояс, прибавила. «Откушайте, милости просим!» Она подошла к люльке. Ребенок крепко спал, раскинувши ручонки и раскрыв мягкий беззубый ротик, и, к счастью своему, не нуждался в заботах деда. Параска задернула платок от мух и скромно вышла. Лукьян выждал, пока шаги ее смолкли, и сказал с добродушной улыбкой:
«Досталось мне от нее за коня, а за икончика досталось бы и того больше. Ну вот, захожу я в эту лавку», — продолжал он прерванный рассказ, — «и вижу, молодой парень, так лет 30, не из наших мест, москвич, белокурый, и такое у него лицо умильное, вот хоть сейчас с него икону пиши. И так это я его полюбил сразу, точно он мне брат родной. Поздоровались честь честью. Что, говорю, иконы продаете?» «Не продаю, а меняю», — говорит он таково с сердцем. «Старый ты, — говорит человек, — и не знаешь, что про иконы так не говорят». Обидел это я его, значит, невзначай. А я-то догадался, да свое говорю. «Не обессудьте, на что же вы, спрашиваю, их меняете?»
«Да что ты из себя строишь? Есть меняло-то у тебя, выкладывай и выбирай, что хочешь. А нет, уходи. Нечего нам время попусту тратить».
И так у меня сердце заныло. И что говорит он со мной так не по-хорошему, да и что такой, видно, хороший человек таким делом занимается. Вынул я деньги, высыпал на прилавок все, что там было, бумажки, серебро и все. И говорю: «Меняло-то у меня есть, бери, говорю, добрый человек, что хочешь на здоровье, а идолов твоих мне и даром не нужно».
Удивился он, посмотрел на меня так пристально.
«Да в своем ли ты уме?» — говорит.
«В своем, говорю, не сумлевайся».
«Что же ты, — говорит, — мне такую уйму денег выложил? Ну, как я впрямь тебя послушаюсь да заберу?»
«Что ж, — говорю, — бери, добрый человек, коли на хорошее пойдет, мне не жалко. Деньги тлен. Бог мне дал, Бог и еще даст».
Сгреб он их, подержал в руке, высыпал назад и говорит: «Мне, — говорит, — чужого не нужно. Да скажи мне, что ты за человек и откуда ты взялся? 30 лет на свете живу, а такого не видывал».
«И отчего это, — говорит, — ты иконы святых угодников идолами называешь?»
«А читал ты, — спрашиваю, — Писание?»
«С измальства, — говорит, — любил я читать Писание, потому обучен грамоте». «Ну вот, мы с ним и разговорились, и стал я ему говорить о Писании. Он слушает и все дивуется. Как будто, — говорит, — и знакомое, и как будто не то. Где, — говорит, — это найти, запиши, а я, как домой приеду, справлюсь».
«Зачем, — говорю, — домой ездить? У меня с собой есть». Вынул я из кармана, показываю. Смотрит, так точно. «Вот, — говорит, — диво, сколько раз читал, а не заметил. А вижу, забирает, и я ему больше да больше, и насчет священства, и насчет церкви и прочего. Часа два мы с ним толковали. Под конец он говорит: «Нет, этого дела нельзя так разом решить. Это дело большое, нужно его доподлинно разобрать». «Что ж, — говорю, — заходи вечером, побеседуем». Говорю это я, как будто ничего, а у самого сердце так и бьется. Зайдет ли, думаю, или нет? Веришь ли, душу бы, кажется, отдал этому человеку, чтобы просветление сделать. Подумал это он. «Нет, — говорит, — мы уже довольно толковали. Ты лучше вот что, книжечку-то мне оставь, я сам почитаю. А завтра ты зайди ко мне в лавку, а не то на подворье».
«Хорошо, — говорю, — зайду. Где ты стоишь?»
— сказал.
«Спросишь, — говорит, — Степана Васильева. Отдал я ему книжку. Зайду, — говорю, — разве что помру до утра. Так, не прощаясь, я почитаю, что от него убег. Прихожу к себе на постоялый, а Демьян уже давно коня заложил и меня ждет.
Отпрягай, — говорю, — уехать и завтра успеем. Бог мне послал встретиться с человеком одним».
И рассказал я ему про этого Степана. Как уж я утра дождался, сам не помню. Вот иду я к Степану утречком рано. Со мной Демьян. Вижу, во дворе что-то творится. Хозяин и жильцы повысыпали на двор, стоят толпой и на что-то смотрят. Что за притча? Подходим, видим, посредине стоит Степан с топором и молотит обухом, что бы вы думали, икону в серебряной ризе. Это он свою из горницы вынес, молотит и приговаривает: «Довольно я тебе поклонялся, иди на подтопку». Народ, что кругом стоял, сперва только дивился, что это человек свое добро губит. А тут разобрали, в чем дело, и кинулись его бить, и икону отнимать. Не сдобровать бы ему одному против всех, да тут мы и подбежали. А Демьян наш как кинется, да давай народ раскидывать. Все так от него и шарахнулись. Откуда, мол, такой Еруслан-богатырь свалился? А Степан, как узнал меня, и говорит: «Спасибо тебе, добрый человек, что через тебя я свет увидел. Всю ночь, — говорит, — я читал и всю правду понял. Все верно выходит по Писанию, как ты говорил». Народ нас тут обступил и про икону забыли. Какие такие люди и какая такая правда? Да хозяин постоялого двора тут вмешался. «Не позволю, — говорит, — у себя на дворе озорства. Этак мне двор запретят держать». Икону-то он сгреб, серебра на ней рублей на 30 будет, и за квартальным послал. «Вот, — говорит, — на Степана святыню нарушает, а эти двое ему подстрекатели из поспешники. Ну, подвели нас в участок. Кто такие и как?» Степана таки придержали и лавку у него отобрали. Ну, а нас отпустили, только имена записали. Дело будет об оказательстве. Вот так-то. Жатва велика и обильна, а делателей много. Закончил Лукьян своим обычным текстом. «Ну, а как у вас? Братьев не прибыло ли?» «Все, слава Богу, как ты оставил. А новых никого не прибыло. Тебе одному из нас дано быть ловцом человеков», — проговорил Павел с чувством. «Никому это сразу не дается», — заметил Лукьян как бы про себя. «Ну, а ты сам как?» — спросил он участливо. «Какое твое дело? Что ты со мной посоветоваться хотел?» Павел опустил глаза. Ему снова стало неловко заговаривать о своем сердечном деле, но уже под влиянием совершенно другого чувства, навеянного на него разговором Лукьяном, он сказал: «Мое дело малое». Дорогие радиослушатели, только что вы прослушали литературную программу, составленную по страницам книги «Штундист Павел Руденко».